не менее 800 вместе с альбомами и школьными учебниками. Впечатление учености усиливалось еще висевшим на зеркале маленьким деревянным щитом с гербом колледжа и фотографией в оксфордской рамке, висевшей на противоположной стене и изображавшей мистера Гэббитса в тоге и берете. У середины этой стены стоял письменный стол с множеством ящиков и отделений, как будто владелец был не только культурным человеком, но и литератором. За этим столом мистер Гэббитс писал обычно свои проповеди. «Да», — говорил он, становясь на коврик перед камином, — «раньше или позже война должна была начаться. Если мы уничтожим их флот, то дело будет кончено». Он поднялся на цыпочки, потом опустился на пятки и нежно посмотрел сквозь очки на акварель своей сестры, букет фиалок. Акварель висела над буфетом, служившим ему и кладовой, и чайным ящиком, и погребом. «Да», — подтвердил он. Я кашлянул и придумывал предлог, чтобы уйти. Он предложил мне покурить, скверный старинный обычай, и когда я отказался, заговорил конфиденциальным тоном об этой ужасной стачке. «Тут война не поможет», — сказал он, и на минуту стал очень серьезен. Он заговорил о том, что углекопы, очевидно, не подумали о своих женах, детях, начав стачку. Я стал возражать, и это отвлекало меня от решения поскорее уйти. «Я не совсем согласен с вами», — сказал я, прочистив горло. «Если бы теперь рабочие не защищали своего союза и допустили разгромить его, то что будут они делать, когда хозяева начнут снижать заработную плату?» На это он возражал, что нельзя же рабочим получать высокую заработную плату, когда хозяева продают уголь по низкой цене. «Не в этом дело», — возразил я. «Хозяева несправедливы, и рабочие должны сами защищать себя». «Не знаю», — возразил мистер Гэббитс. «Я живу здесь в четырех городах довольно долго и должен сказать, что, по моему мнению, чаша несправедливости падает не на сторону хозяев». «Она всей тяжестью падает на рабочих», — согласился я, умышленно не понимая его. Мы продолжали спорить, а я в душе проклинал и спор, и себя за неумение отделаться от собеседника и не мог скрыть своего раздражения. Три красных пятна выступили на щеках и на носу мистера Гэббитса, хотя он говорил спокойно. «Вы видите, — сказал я, — что я социалист. Я думаю, что мир существует не для того, чтобы ничтожное меньшинство плясало на головах у всех остальных». «Дорогой мой, — сказал его преподобие мистер Гэббитс, — я тоже социалист. Кто же теперь не социалист? Но это не внушает мне классовой ненависти. Вы не чувствовали на себе их проклятых каблуков, а я чувствовал». «Ох! — вздохнул он. В этот момент послышался стук в нашу парадную дверь, и пока он прислушивался, мать впустила кого-то и робко постучалась. «Теперь», — подумал я, и решительно поднялся со стула. «Нет-нет-нет», — запротестовал мистер Гэббитс, — «это насчет денег благотворительного общества». Он приложил руку к моей груди, как бы производя физическое насилие, и крикнул: «Войдите!» «Наш разговор очень интересен», — запротестовал он, когда вошла мисс Раммель, старая дева, игравшая большую роль в церковной благотворительности Клейтона. Он поздоровался с ней, на меня она не обратила внимания, и подошел к письменному столу, а я остался стоять, но не решился выйти из комнаты. «Я не помешала?» — спросила мисс Раммель. «Нисколько», — ответил мистер Гэббитс и, отперев стол, выдвинул ящик. Я не мог не заметить этого. Я был до такой степени раздражен своим бессилием отделаться от него, что деньги, которые он вынимал, даже не напомнили мне моих утренних поисков. Я хмуро прислушивался к его разговору с мисс Раммель и лишь краешком глаз, как говорят в Уэльсе, заметил на дне плоского ящика золотые монеты. «Они так неблагоразумны!» — жаловалась мисс Раммель. — Точно кто-нибудь мог быть благоразумен при таком безумном общественном строе? Я отвернулся от них поставил ногу на решетку камина, облокотился на украшенный плюшевый бахромой край и погрузился в изучение стоявших на нем фотографий, трубок, пепельниц. Что еще мне нужно обдумать до ухода на станцию? Ах, да! С некоторым отвращением моя мысль сделала скачок, точно что-то толкало ее в бездну, и остановилась на золотых монетах, исчезавших в это мгновение, так как мистер Гэббитс задвигал ящик. «Не буду больше мешать вашему разговору», — говорила мисс Раммель, направляясь к двери. Мистер Гэббитс лебезил около нее, открыл ей дверь, проводил по коридору. На мгновение я живо почувствовал близость этих 10 или 12 золотых монет. Входная дверь захлопнулась, возможность побега была упущена. «Я должен уйти», — сказал я, стремясь поскорее уйти. «Нет, дорогой, об этом нечего и думать. Вам, наверное, незачем уходить», — настаивал мистер Гэббитс. Затем с видимым желанием переменить разговор спросил. «Что же вы не скажете мне своего мнения о книге Бербля?» Несмотря на внешнюю мою уступчивость, я был очень раздражен. «Зачем я стану скрывать от него свои взгляды или смягчать их?» — пришло мне в голову. «Зачем притворяться, будто я чувствую себя ниже его в умственном отношении и уважаю его общественное положение? Он спрашивает, что я думаю о Бербле, и я выскажу свое мнение, если понадобится, даже в резкой форме. Тогда он, может быть, отпустит меня». Я не садился и продолжал стоять у камина. «Это та маленькая книжка, которую вы дали мне прошлым летом? Убедительные доказательства, не правда ли?» — спросил он с улыбкой, указывая мне на кресло. «Я не очень большого мнения о его логике», — ответил я, продолжая стоять. «Это был умнейший из епископов Лондона, может быть. Но он защищал лукавыми хитросплетениями очень слабое дело».
«Вы думаете?»
«Я думаю, что он ошибался. По моему мнению, он своих положений не доказал. Я не считаю христианство истиной. Он и сам знал, что говорит неправду. Все его рассуждения — чистый вздор». Мистер Гэббитс слегка побледнел и сразу стал менее любезен. Его глаза, рот округлились, даже лицо стало как будто круглое, а брови нахмурились.
«Мне очень жаль, что вы так думаете», — вздохнул он.
Он не повторил своего приглашения садиться, сделал шаг или два к окну, потом обернулся ко мне и заговорил раздражающим тоном снисходительного превосходства. «Надеюсь, вы допускаете. Я не буду излагать вам его и мои аргументы. Это теперь никому не интересно. Скажу только, что мы оба скоро вышли из себя и наговорили много нелепого. Теперь, с беспристрастной высоты моих 73 лет, я присуждаю пальму первенства его преподобию Гэббитсу. Моя диалектика была плоха, но его еще хуже. На его щеках выступили красные пятна. Голос стал крикливым. Мы все резче и резче прерывали один другого. Я ссылался на Карла Маркса и Энгельса, что особенно раздражало мистера Гэббитса. Наши голоса становились все громче, и в них все чаще прорывались нотки раздражения. Наверное, моя мать, стоя на лестнице, прислушивалась к нашему спору с возрастающим страхом, умоляя в душе: «Не оскорбляй ты его, дорогой, не оскорбляй. Мистер Гэббитс в дружбе с ним. Верь тому, что говорит мистер Гэббитс». Я объявил христианство моралью рабов, а себя учеником одного немецкого писателя Ницше, бывшего тогда в моде. Должен сознаться, что я был почти совсем не знаком с творениями моего учителя. Все, что я знал об этом писателе, было мною почерпнуто из двух столбцов Клериона, напечатавшего о нем за неделю перед тем статью. Но его преподобие мистер Гэббитс Клериона не читал и ничего не слыхал о Ницше, хотя этот писатель занял совершенно определенную и оригинальную позицию в своих нападках на ту религию, хранителем которой был мой почтенный собеседник. «Я ученик Ницше», — объявил я в виде пояснения. Мистер Гэббитс отскочил, услышав незнакомое имя, которое я снова повторил.